Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Радио София». У нас в гостях, как всегда, наш постоянный гость, соведущий Алексей Евгеньевич Смирнов, профессор ИГУ. Алексей Евгеньевич, здравствуйте!
Руслан, здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
Мы, как и обещали, заканчиваем средневековую философию, если это можно так назвать. Лучше сказать христианскую, да, наверное, философию.
Ну, можно сказать и так, и этак, потому что философия средних веков, ее материалом же является христианство, поэтому это самая настоящая христианская философия, действительно,
ну, да.
Ну, что ж, Руслан, коль скоро мы говорим о завершении средних веков, то, наверное, нужно сказать немножко о характеристике этого периода, о позднем средневековье. Ситуация социально-экономическая и политическая ситуация в ряде стран Западной Европы очень существенно повлияло на характер и на изменения в христианской философии или в философии схоластической. Во-первых, изменения философии Запада во многом объяснялись арабскими влияниями,
да, о которых мы уже рассказали.
А потом в 13 веке возникают такие очень многосторонние прямо вот системы схоластической философии. Почему? Потому что все это отвечает потребностям римско-католической церкви. Кстати, одновременно внутри схоластики начинают крепнуть еще и оппозиционные учения, которые развиваются в пику такому магистральному ходу средневековой философии. Ну и надо сказать, что вообще к 14 веку схоластика вообще немножко уже как бы застыла, она поизносилась, она застыла в своем развитии. Вот. А что касается таких оппозиционных течений, как, например, вот философский номинализм, они наоборот очень серьезно продвигаются вперед и в конечном итоге готовят философию возрождения. Что касается, кстати, Ближнего Востока, то в это самое время, в 13-14 веках, намечается у них определенный застой на Востоке. А страны Западной Европы как раз очень серьезно продвигаются вперед, и Восток начинают обгонять. А что касается государственности, то она относительно слаба. Всему как бы головой служит католическая церковь. Угу. Вот. Это очень на тот момент идеологически, экономически, политически очень могущественная организация. И вот 13 век, о котором мы сегодня будем говорить, это время, наверное, наибольшего могущества папства и католической церкви. Как таковой.
Они там чуть ли не королей назначали.
Конечно, да. Значит, дело в том, что как бы вот эта вот возрожденная Римская империя, она же возрождается как бы с духовной санкции, с санкции папы. Такая там интересная ситуация возникает. И внутри церкви тоже появляются не только философские оппозиционные течения, как номинализм, но и еретические течения. Вот такие, например, как катары. Потом монашеские ордена появляются, доминиканцы, францисканцы. Да-да. Причем нищенствующие ордена, что характерно. Тоже очень интересный момент. Вот с Фомой Аквинским это тесно будет связано. Идет рост образованности, появляются нецерковные школы. Вообще возникает понятие так называемой всеобщей школы.
Угу.
Почему она всеобщая? Потому что, во-первых, там могут обучаться и, собственно, светские люди без планов на дальнейшую духовную карьеру. Во-вторых, там интернациональный абсолютно состав участников. Ну, то есть, это как бы такая формирующаяся Европа.
Угу. Ну, и университеты еще.
Безусловно, конечно, да. И вот эти школы, кстати, они, в общем-то, и превратятся в университеты. И вот эти тенденции уже налицо, потому что преподаватели в них уже распределяются по факультетам. Статус университетов или этих школ подразумевает автономию университетскую. Причем в разных университетах преобладало изучение какой-то одной дисциплины. Например, в Болонском университете люди специализировались по римскому праву. Вот кто хотел глубоких знаний медицины, те шли, да, в Салерно. Вот. Парижский университет вообще был очень модный.
Там, как и сейчас.
Безусловно, да. Значит, там очень такой типичный набор был факультетов. Вот. То есть первый из факультетов — это факультет искусств. Вот он такой самый демократичный. На нем была такая многочисленная публика, и вот на факультете искусства владевали свободными искусствами. Он считался как бы таким подготовительным для других факультетов, для медицинского, юридического и теологического. А теологический факультет, теологический факультет, он это пик, это высший факультет, и на нем очень долго учились, и люди очень взрослые на нем тоже учились. И церкви, кстати сказать, вот этот первый факультет, факультет искусств, он доставлял очень много хлопот, как составом слушателей, так и набором дисциплины, которые церковь уже, в общем-то, не могла контролировать. Вот. И, кстати, вот факультет искусств, он впоследствии станет философским факультетом. В 13 веке, средние века, они как бы вот достигают апогея, высшей точки своего развития, а следующий век, век 14, он уже как бы принесет с собой такое частичное разложение как институтов, так, в общем-то, и философии. И вот в 13 веке у нас Фома Аквинский. Годы жизни его 1225-1274. Кто такой Фома Аквинский? Ну, во-первых, это очень человек родовитый. Он сын графа Аквинского. А граф Аквинский — это тоже такая очень непраздная фигура, потому что он находился в родстве с рядом монахов Европы. Ну, там прям все очень серьезно. Родился он в местечке Монте-Кассино в Неаполитанском королевстве. И он седьмой сын. Как в сказке, значит. Да. Седьмой сын. И вот, кстати, как в сказке, как оно и положено, он такой был как бы необыкновенный. Потому что это же 13 век, и вообще-то говоря, это средние века, и, следовательно, это рыцарство, турниры, все, что полагается. А вот Фома не такой. Фома, он задумчивый, Фома тихий, братья за ним всячески тиранят.
Вот. Ну, нормально. И... в том смысле, что, знаете, такие были традиции, они потом еще в России были, что, мол, там старший сын, значит, у нас будет военный, вот. Средний у нас будет банкиром, а младший будет монахом.
Совершенно
как это,
верно,
братья,
да,
Карамазовы.
А, да, совершенно вот верно, вот. Чтобы, значит, семейные грехи все отмолил. Да, конечно, вот абсолютно точно. Архетипическая просто история. С детства было понятно, в общем-то, что из него человека-то не выйдет настоящего. Поэтому отец сразу определил, что он будет аббатом в Бенедиктинском монастыре. То есть, как бы будет при деле. Фома Аквинский растет, 6 лет проводит в Неаполитанском университете Фридриха II. Вот здесь начинаются неприятности, потому что он увидел, что есть доминиканский орден. Орден нищенствующий, прошу обратить внимание. Он принимает обеты доминиканские, возвращается домой и докладывает папе и братьям, что отныне он доминиканец. Семья в ужасе, потому что это же хорошая семья, он из хорошей семьи, что называется. Да, как он может быть нищим? Вот, но тем не менее, Фома непреклонен и отправляется в монастырь. Его братья догоняют, по дороге его задерживают, избивают, скручивают на 2 года,
значит, да,
сажают, заточают под арест. Как бы то ни было, Фома был абсолютно непреклонен и, в общем, на него окончательно махнули рукой. И Фома вступает в доминиканский орден и отправляется в Кёльн. Там он продолжает образование под руководством Альберта Великого. А Альберт Великий – это же ведущий аристотелик своего времени. Проведя определенное время в Кёльне и в Париже, вот получив образование, Фома возвращается в Италию. В общем-то, там проходит вся его оставшаяся жизнь, за исключением нескольких лет, которые он прожил в Париже. В Париже у доминиканцев возник конфликт с университетскими властями, потому что доминиканцы были известны своей приверженностью Аристотелю. Мне кажется, что Фома именно по этой простой причине, это, в общем-то, в этот орден-то и пошел. Это не очень хорошо с точки зрения официальной церкви, потому что это же авероизм, это же ересь, аристотелизм-то такой, абсолютизированный. Авероисты утверждали, что душа, поскольку она индивидуальна, значит, она не обладает бессмертием. Бессмертие принадлежит лишь одному разуму. Разум безличен и един в разумных существах. И вот, конечно, вот на Аристотеля все это навлекло дурную славу. Задачей Фомы в Париже было исправить то зло, которое вот бенедиктинцам причинило излишняя приверженность арабским доктринам. В отличие от своих предшественников, Фома Аквинский уже на тот момент обладал полным знанием сочинений Аристотеля, многие из которых он впоследствии прокомментирует. Настало время сказать о сочинениях. Первая группа сочинений Фомы – это традиционная группа очень, это различные комментарии на библейские темы. Вторая группа – это, собственно, уже... тоже комментарии, потому что, ну, это средние века, это комментаторская традиция, да, это комментарии на теологические и философские темы. А третья группа очень интересная, так называемые спорные вопросы. И, наконец, четвертая группа – это знаменитые суммы. Считается наиболее значительным сочинением Фомы так называемая «Сумма против язычников». Она была написана в течение 5 лет, это 1259-1264 года. Цель апологетическая, понятно, да, утвердить истинность христианской религии. Сочинение вот композиционно как бы обращено к читателю, который может не быть христианином. И вот под вымышленным читателем подразумевается человек, который сведущ в арабской философии, и вот Фома в этом сочинении к нему обращается. Ну и, наконец, наверное, самый знаменитый труд – это «Сумма теологии», конечно же. Каков замысел Фомы? Чего вообще хотел Фома сделать в философии? Его цель – Очень просто. Он говорит: я хочу возвестить истину, которую исповедует католическое вероучение. Очень интересный момент и важный здесь заключается в том, что в соответствии с глубочайшим убеждением Фомы нужна обязательно при открытии этой истины, да, полной истины католической церкви, нужна помощь естественного разума. Обязательно. В то же время Фома говорит, что естественный разум недостаточен в том, что касается Бога. То есть разум может доказать лишь некоторые части вероучения, но отнюдь не все. Разум может доказать существование Бога, например, да, и бессмертие души. Но ни при каких обстоятельствах разум не может доказать такие вещи, как троичность, например, как боговоплощение, как страшный суд. И все, что может быть доказано при помощи разума, все это полностью соответствует христианскому вероучению. И вот Фома исходит из того, что в Откровении нет ничего противоречащего разуму. Вот такая принципиальная позиция. В Откровении нет ничего, что могло бы разуму как-то противоречить. Но в то же время он человек очень такой интеллектуально сбалансированный, и он говорит, что очень важно разграничить, очень важно отделить друг от друга те части вероучения, которые могут быть доказаны при помощи разума, да, от тех, вот, которые посредством разума доказаны быть не могут. И сумма теологии, она состоит из 4 частей. Что характерно, в первых 3 ни одной ссылки нет на Священное Писание, нет ссылок на Откровение. То есть это очень тяжелый интеллектуальный труд, это как бы от начала и до конца такая глубоко философская, глубоко логическая работа, основанная только и единственно на выводах разума. А в 4 книге рассматриваются вопросы, которые уже не могут быть основаны на доводах разума, и они опираются на авторитет Священного Писания. Конечно, очень важный момент в сумме теологии – это доказательство существования Бога. Фома говорит, что некоторые полагают, что существование Бога – очевидный факт. Но, будучи философом и от начала и до конца, что называется, да, в совершенстве владея философской грамматикой и грамотностью, он говорит, что это было бы верно, что существование Бога – очевидный факт, если бы нам была известна сущность Бога.
Но сущность если бы Бога... мы познаваем, да,
получается? Ну, конечно, да. Если бы мы знали сущность Бога, мы бы, собственно, его познали, никаких бы вопросов не было. Но у нас есть только весьма несовершенные знания. Как обстоят дела вообще вот в отношении знаний о Боге? Фома очень прост и ясен. Он говорит: мудрые знают о сущности Бога больше, чем невежественные, а ангелы больше, чем те и другие. Но ни одно творение не знает о Боге достаточно, чтобы вывести существование Бога из его сущности. И по этой простой причине Фома делает очень важный, в каком-то смысле, может быть, даже дерзкий шаг, потому что тем самым он отвергает очень важный тезис Ансельма Кентерберийского «Онтологическое доказательство бытия Бога», которое, я могу напомнить, заключается в том, по Ансельму, что если Бог – совершенное существо, то оно обладает всеми мыслимыми атрибутами. А и среди вот этих атрибутов, конечно же, есть атрибут существования, говорит Ансельм, поэтому Бог существует. Фома в 13 веке говорит, что, в общем-то, не все так просто. Одновременно он не забывает, что религиозная истина, которая может быть доказана, она все-таки может быть постигнута и даже и при помощи веры. А доказательства, они трудные, говорит Фома, и они доступны пониманию лишь ученых людей. А вера – это достояние людей, ну, которым просто не нужна философия. В принципе, на нее никто не обречен. Фома это хорошо понимает, и он говорит, что, собственно, актом веры все божественные тайны, то, что должен знать католик, во всяком случае, да, знать, понимать и чувствовать католик, вера, она может привести к этому. Что касается доказательств бытия Бога, то, конечно же, здесь важнейшим теоретическим источником является Аристотель. И существование Бога у Фомы Аквинского, как у Аристотеля, доказывается аргументом неподвижного перводвигателя. Я напомню эту логику Аристотеля, она очень простая и заключается в том, что вот все, что есть на белом свете, то есть все вещи, да, они делятся на 2 группы. Одни вещи движимы, а другие движут и вместе с тем тоже движимы. То есть все, что движимо, обязательно должно быть чем-то приводиться в движение. И вот в какой-то точке рассуждения, да, мы должны прийти к тому, что то, что движет, само не должно быть движимым. Да? И вот Аристотель говорит, что вот этот неподвижный двигатель, это, собственно говоря, и есть Бог. В сумме теологии приводится 5 доказательств бытия Бога. Первое доказательство – это доказательство существования, собственно, вот этого неподвижного перводвигателя. То есть Бог – неподвижный перводвигатель. Затем второе доказательство – доказательство первого. первой причины, основанная на возможности бесконечного умозаключения от следствия к причине. То есть все, что есть, имеет какую-то причину, та причина, в свою очередь, тоже имеет причину, и в конечном итоге последней причиной оказывается Бог. Третье доказательство – это доказательство того, что должен существовать конечный источник всякой необходимости. Вот все, что происходит, происходит с необходимостью. Например, с необходимостью вещи падают вниз. Сила равняется произведению массы на ускорение в векторной форме. Это действительно так. И иначе быть не может. И коль скоро это необходимо, а не случайно, да, то должен быть источник этой необходимости. Причем источник конечный, из чего все это вот таким вот образом необходимым устроенное, да, началось. Четвертое доказательство – это доказательство того, что мы обнаруживаем в мире различные степени совершенства. Да, действительно, есть вещи на белом свете прекрасные, есть более прекрасные, есть менее прекрасные, более совершенные, менее совершенные. Фома говорит так, что в этой ситуации, конечно же, вещи должны иметь свой источник в чем-то абсолютном, абсолютно совершенном. А иначе просто, ну, с его точки зрения, не может быть. И, наконец, пятое доказательство – это доказательство того, что мы обнаруживаем, как даже безжизненные вещи служат цели, которая должна быть целью, явно установленная каким-то существом вне их. Потому что, он говорит, живые существа могут иметь свои собственные цели, и с ним все понятно. Но мир существует, и есть огромное количество вещей, да, целесообразности которых мы постичь не можем. Но, тем не менее, она есть, и как бы источником этой целесообразности является Господь Бог, поэтому Он существует. Покончив с доказательствами существования Бога, убедившись в существовании Бога, Фома Аквинский переходит к методу определения сущности Бога. И этот метод – это метод апофатический. Что такое апофатический метод? Это метод так называемых негативных определений. Сущность Бога становится известна только и единственно через отрицательное определение. Ну, например, Бог вечен. Почему? Потому что Он недвижим. Недвижим. Или Он нетленен, да, ибо нет материи. Очень трогательный момент у Фомы Аквинского заключается в том, что в Боге нет сложности. Вот сложность есть у нас. Люди очень сложны, у них есть много проблем и так далее. Фома говорит, в Боге нет никакой сложности. Кстати, доказывает, он говорит, потому что он не является телом, так как тела слагаются из частей. Следующий момент, абсолютно безупречный в философском смысле. Фома говорит, Бог – это своя собственная сущность. Если бы было иначе, если бы он не был своей собственной сущностью, то есть, если бы он не был простым, другими словами, да, а слагался бы из сущности и существования, то он не был бы Богом. А в Боге сущность и существование тождественны друг другу. Вот это вот абсолютно для него фундаментальное положение. И поскольку он прост, и мысль, кстати сказать, ведь философская мысль, она же тоже проста, и вот эта простота, она нам никогда не дается. Поэтому Аристотель, в общем-то, и, наверное, и говорил, что для свободного человека нет ничего доблестнее, наверное, и лучше, чем зрить Бога, зрить вот божественную простоту. И поэтому в Боге нет никаких акциденций, так называемых, нет никаких сложных качеств, и он не может быть как-то вот специфицирован или выделен какими-то субстанциальными различиями, потому что Бог вне всякого рода, его нельзя определить как род, но одновременно он заключает в себе совершенство. Все, что есть на земле необыкновенного, все, что есть на земле совершенного, это все как бы от Бога. Вещи, говорит Фома, в некоторых отношениях подобны Богу, а в других нет. И более уместно, наверное, говорить, да, что вещи подобны Богу, нежели Бог вещам. А Бог, как таковой, является своим собственным благом и своим собственным бытием. Он благо всякого блага. И вот Фома говорит еще интересную вещь. Он говорит, сущность Бога – это акт его интеллекта. Если мы вернемся к сумме против язычников, это вот одно из двух тоже фундаментальных сочинений.
Оно, да? Называется, и второе название там, по-моему, сумма философии, даже кажется, если я не путаю. Вот это, которое против язычников.
Тут как дела обстоят? Дело в том, что есть же разные переводы.
Просто так удивился, что называется против язычников, с одной стороны, а с другой стороны, философия, вроде как это, по идее, это тоже теология. Ну, я в том смысле, что, видимо, какая-то тут есть логика в этом переводе.
Может быть, да. Дело в том, что это же нужны очень большие вообще как бы интерпретаторские герменевтические усилия для того, чтобы переводить эти вещи корректно. Вообще вот то, о чем мы говорим, неотомизм, это же целая наука, по идее. Угу. Огромная совершенно. Поэтому, конечно, могут здесь возникнуть,
кстати,
различные...
Кстати, а вот это произведение, вы говорили, что это адресовано, может быть, мусульманам, да, но они-то, по идее, не язычники.
Понимаете, в чем дело?
Или значит, это как бы такое, просто понятие не совсем точно определено получается?
Нет, дело в том, что язычником является, во всяком случае, во времена Фомы, язычники – это все, кто не христианин.
А, ну все понятно.
Значит,
ну, я
кто
так
не
думал.
Христианин, тот язычник. То, если мы еще раз вернемся на секундочку к сумме против язычников, то мы должны подойти к очень важному вопросу, к проблеме универсалей. То есть, фактически, это вопрос, над которым уже задумывались и Платон, и Аристотель. В случае Фомы проблема формулировалась так. Может ли Бог познавать единичные вещи, или же его познанию доступны лишь универсалии и всеобщие истины? Фома считает, что христианин, поскольку он верит в провидение, должен полагать, что Богу доступно познание единичных вещей. Но дело в том, что существует же магистральная такая традиция реализма, да, вот, которая считает ровно напротив. То есть, есть только общее, Бог познает только универсалии, а универсалии это, как говорили некоторые, это и есть, собственно, мысли Бога и так далее. Очень много возражений по поводу того, что Бог может познавать единичные вещи. Фома поступает очень методично. Он сначала перечисляет 7 таких доводов против того, что Бог может познавать единичные вещи, а затем он принимается их опровергать. Первый довод против. Тело, любое тело, оно единично, да, и вот тело как единичное по своей природе материально. Следовательно, оно не может быть познано ничем нематериальным. Что говорит по этому поводу Фома? Фома говорит так. Бог познает единичные вещи, потому что он их первопричина. Второй довод. Единичные вещи не имеют вечного существования. Они тленны, они бренны. Единичные вещи – это прах. Вот, поэтому они не могут быть познаны, когда они не существуют, а потому они не могут быть познаны нетленным существом. Фома говорит по этому поводу следующее, что Бог познает еще несуществующие вещи, подобно тому, как ремесленник, который задумывает вещь для того, чтобы ее создать, но вещи еще нет. Поэтому Бог может познавать единичное. Следующее возражение. Единичные вещи случайны, они необходимы, поэтому достоверное познание о них может быть достигнуто только тогда, когда они существуют. И опровержение. Фома говорит, Бог познает будущие случайности, потому что он сам находится принципиально вне времени. И он поэтому, да, он поэтому каждую вещь видит так, как если бы она уже существовала. Четвертое возражение. Некоторые единичные вещи обязаны своим существованием волевым актом, которые обязаны только человеку, от которого исходит воля. Фома говорит по этому поводу. Бог познает все наши мысли и все наши возможные тайные воли. Пятое возражение. Число единичных вещей бесконечно, а бесконечное как таковое непознаваемо. Фома возражает. Бог познает бесконечное количество вещей, хотя нам, бедным, это недоступно. Шестое возражение. Единичные вещи ничтожны, чтобы Бог им уделял внимание. Фома говорит. Бог познает ничтожные вещи, ибо нет ничего, что было бы всецело ничтожным и не заключало бы в себе чего-то возвышенного, иначе Богу было бы доступно познание лишь самого себя. И, наконец, последнее возражение, которое нам дает Фома против познания единичных вещей. В некоторых единичных вещах заключается зло, Богу же познание зла недоступно. И Фома опровергает это так. Бог познает вещи, заключающие в себе зло, ибо познание чего-то доброго предполагает познание его противоположности зла. Фома говорит о том, что в Боге заключена воля. Воля Бога – это, по сути дела, его сущность, а главный объект божественной воли – это, собственно говоря, и есть божественная сущность. То есть Бог желает самого себя. Он тем самым, вот желая самого себя, он одновременно желает и других вещей. Он хочет даже еще несуществующих вещей. Он хочет свое собственное существо и свое собственное благо. А других же вещей, хотя он их и не хочет, он хочет не необходимым образом, так говорит Фома. Бог – это все, что мы, как бы чего можно желать. Это самая как бы большая награда человеку, потому что в Боге заключены восторг, в Боге радость, в Боге любовь, в Боге свобода. И Богу абсолютно незнакомо чувство ненависти. Он обладает созерцательной добродетелью, активной добродетелью. Бог есть счастлив, и он есть одновременно свое собственное счастье. Бог не может изменять себя, Бог не может терпеть неудач, а также Бог не может уставать, забывать, раскаиваться, гневаться, печалиться. А Бог не в состоянии лишить человека души или сделать сумму углов треугольника неравной, например, двум прямым углам. Бог не в состоянии уничтожить прошлое, Бог не в состоянии сотворить другого Бога или уничтожить самого себя. Это такой раздел, который касается онтологии, учения о бытии. Остальные разделы учения Фомы, они, ну, наверное, могут быть названы региональными, потому что у него есть, скажем, учение о душе. И в этой связи он говорит, что все разумные субстанции нематериальны и нетленны. Ангелы бестелесны, в людях душа сосуществует с телом. И вот мне очень трогательно вот такой вот момент у Фомы. Он говорит, душа присутствует в каждой частице тела, и тело неявным образом нам дает понять как бы о зрелости души.
А, да, кстати, он же говорил, что вроде как красота тела – это точно, показатель развития души. И чем красивее тело, да. Я даже, кстати, когда про это прочитал, подумал, что в этом есть что-то такое кармически буддийское. Как будто бы человек получил, как будто бы. Ну, то есть, понятно, что христиане в это не верят, да? Я имею в виду, что с их точки зрения, это вот одна жизнь, и он такое тело у него, да? Что его душа, она ближе как бы к Богу и познанию, да? А если бы это был бы буддист, он бы сказал, что он получил более хорошее тело за то, что он в прошлой жизни, допустим, хорошо себя вел. Я имею в виду, что один и тот же как бы итог, он просто по-разному может объясняться.
Вот, кстати, сказать, в православии вообще статус тела чрезвычайно высок.
Да.
В православии статус тела очень высок, и... Ну, в принципе, не только в православии как таковом, это же, собственно, и такая общехристианская точка зрения, что как бы тело – это храм. Душа присутствует в теле, буквально, значит, тело пронизано душой, так бы, наверное, мог сказать Фома. Она заново творится в каждом человеке, и универсалии не существует вне души. Поэтому разум, познавая общие понятия или универсалии, познает и вещи, которые находятся вне души. Важным, наверное, разделом, региональным, как бы таким, да, не фундаментальным, тем не менее очень важным, является этика, в частности, проблема зла. Фома здесь занимает такую тоже традиционно христианскую точку зрения. Он говорит, что зло не преднамерено, оно несущественно, и оно имеет случайную причину, которая, собственно, заключается в добре. То есть все вещи имеют тенденцию подобляться Богу, который есть конец всех вещей. Зло, таким образом, оно не имеет сущности. Оно как бы не субстанционально. Добро – это такая случайная причина появления зла. Говоря об этике, конечно, он говорит об узах брака, которые священны и нерасторжимы. Затем, собственно, теологический момент, который касается греха, предопределения и избрания. Здесь Фома Аквинский следует за Августином в основном. В частности, он говорит, что за смертный грех полагается вечная кара. От греха никто не освобожден. Кроме как при помощи благодати, вот на чем, собственно, Августин всегда настаивал. И грешник, если он не становится на путь праведности, да, он однозначно совершенно достоин осуждения, потому что он как бы сознательно придерживается зла. А человек в этой связи, он нуждается в благодати. То есть без благодати нет спасения, без благодати мы не достигнем праведности, и без благодати божественной помощи, ну как бы не существует. Божественная помощь есть благодать, а и без Бога мы не что. Бог, конечно же, не служит причиной греха, но, тем не менее, вот еще такой очень августинианский обертон. Одних он оставляет грешными, других от него освобождает. И объяснить, говорит Фома, почему одни избранные попадают на небо, невозможно. Такой момент, значит, что вот некрещенные не могут вступить на небеса. Есть еще момент, который, ну вот как раз последняя часть суммы теологии, где он говорит о сугубо теологической проблематике, которую как бы невозможно обосновать с помощью разума. Это проблема троичности, это проблема боговоплощения, проблема верховенства папы и христианских таинств. Ну, это сугубо теологическая проблематика. В принципе, она совершенно не философская, поэтому совсем кратко по этому поводу мы можем сказать, что вот по Фоме есть три вида познания Бога: разум, откровение и интуиция. Греческая церковь, собственно, православная, да, она ошибается в двух вещах. Она отрицает двойное исхождение Святого Духа. С точки зрения православной традиции Дух исходит только от Бога Отца, а католики добавили Филиокве. И Сына в символ веры. Фома пеняет на это нам. Потом таинство, он говорит, имеют силу всегда, даже если они совершаются дурными клириками. Кстати сказать, вот вообще говоря, вот ближе к эпохе Возрождения, там же в католической церкви, ну прямо совсем не все спокойно было, там практика продажи индульгенции и так далее. Протестантизм-то, собственно говоря,
ну, да, ну, на этом...
не в последнюю очередь вообще, чуть не сказал, поднялся. Фома продолжает, что человеческое счастье не может состоять в плотских наслаждениях. Счастье вообще, говорит Фома, не имеет чувственного характера, потому что наивысшее счастье – это Бог. Это совершенно искренне он так считал. Фома, не зря же его называли ангельским доктором, он кроме Бога, он вообще не о чем никогда в жизни не думал. Познание Бога, которым обладает большинство людей, недостаточно. Недостаточно познание Бога, когда мы постигаем его через доказательства, недостаточно и познания, к которому приходят через познание веры. Но в грядущем, говорит Фома, мы увидим Бога лицом к лицу. Ангельская иерархия существует, обычные такие вещи. Астрология – это грех, божественный закон велит возлюбить Бога и своего ближнего. Я хотел бы еще раз отметить факт, что философия святого Фомы в своих общих чертах сходна весьма с философией Аристотеля. Вообще, иногда логика Фомы настолько похожа на аристотелевскую, что возникает вопрос, что в чем же оригинальность. Но оригинальность, безусловно, есть. И в чем она заключается? Она заключается в том, что Фома приспособил Аристотеля к христианской догматике, причем подвергнув учение Аристотеля очень-очень незначительным изменениям. Бертран Рассел сказал, у Фомы был мало философского духа, но при жизни он считался прямо таким совершенно невероятным модернистом, и даже некоторые из его доктрин после смерти были осуждены парижским и оксфордским университетами.
Угу.
Возможно, да. Возможно, что вот эта страсть и талант к систематизации действительно у Фомы как бы превосходили его способность к мышлению. Но все равно Фома – это совершенно невероятный человек. То, чем для Аристотеля был Фома, вот тем является Фома для католической церкви, потому что он великий систематизатор схоластики, и вот официальная философия католической церкви, это же, собственно, философия Фомы, это неотомизм.
А, кстати, томизм – слово от его имени?
Конечно,
да,
да,
то
безусловно.
То есть Томас, потому что
совершенно
пишет,
верно,
да, по латыни.
Да, так что вот он такой, как бы, основоположник не больше, не меньше официальной католической философии томизма и неотомизма. У Фомы однажды спросили: «За что ты больше всего благодарен Богу?» Фома ответил так: «Я понял каждую страницу, которую прочитал в этой жизни».
Хорошая благодарность.
Да, вообще.
Актуально всегда главное.
Безусловно, да.
Получается, если мы говорим о Возрождении, да, вот переходя от Средневековья, то у нас какие герои следующие будут?
Эпоха Возрождения, она же не бог есть какая большая. Народу там, в принципе, в общем-то, немного. Возрождение – это же это то, на чем, в общем-то, стоит новое время. Да,
да.
Поэтому это, конечно же, и Данте, это и Петрарка, это и Лоренцо Валла, это и Пико делла Мирандола, это вообще-то и Макиавелли. Эпоха, конечно, будь здоров.
Интересная.
Да, безусловно.
Спасибо большое, Алексей Евгеньевич.
Спасибо нашим дорогим радиослушателям. Руслан, спасибо вам.
До следующих встреч.
Радио София. Беседы о философии, религии и психологии ведут доктор философских наук, профессор Иркутского государственного университета Алексей Смирнов и ведущий передачи историк Руслан Рудинок.